Продолжаем эфир. В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Россия призывает Палестину и Израиль проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, чреватых дальнейшей эскалацией напряженности в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Замглавы российского МИД Сергей Вершинин во время встречи с послом Израиля в Москве Александром Бен-Цви выразил ему обеспокоенность ситуации. Была подчеркнута важность скорейшего прекращения насилия, а также любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки. Была акцентирована необходимость соблюдения закрепленного в Иордано-Израильском мирном договоре статуса «Кво» в отношении святых мест в Иерусалиме, а также известных резолюций ООН, касающихся этого города. Тем временем сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, не смолкают в Тель-Авиве. С минувшей ночи сирены не затихают также и в городах, граничащих с палестинским анклавом и в Ашкелоне. Израильская сторона сообщает, что примерно с обеда палестинские группировки начали обстреливать Ашдод. Ну и в сторону Тель-Авива, по сообщению РИА Новости, было выпущено десятки ракет. В небе виден перехват ракет системы ПРО «Железный купол». Медики оказывают помощь по меньшей мере трем раненым близ Тель-Авива, в том числе одному ребенку. Международный аэропорт имени Бен-Гуриона близ Тель-Авива временно прекратил работу из-за палестинской ракетной атаки. Рейсы, направляющиеся на Тель-Авив, теперь перенаправляют на Кипр. В свою очередь, вооруженные силы Израиля разрушили 13-этажный жилой дом в городе Газа, заявило агентство РИА Новости, очевидец на месте происшествий, и добавило, что все жители этого и соседних зданий покинули дома, опасаясь разрушений. Посол Палестины в Брюсселе и Евросоюзе Абдель-Рахим Аль-Фара призвал квартет по ближневосточному урегулированию начать постоянные встречи для прекращения напряженности в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Цитата. «Нужно заставить Израиль положить конец несправедливости, угнетению, насилию в отношении палестинского гражданского населения, заставить Тель-Авив соблюдать нормы международного гуманитарного права», заявил посол агентства РИА Новости. И с нами на прямой связи руководитель отдела изучения Израиля и еврейских общин Института Востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете происходящее в зоне напряженности в Восточном Иерусалиме и секторе Газа?
Ну, как это можно оценивать? Со страхом гляжу вперед, чтобы не было дальнейшей эскалации напряжения, конфликта, да, противостояние неожиданно достаточно вспыхнуло в эти дни и захлестнуло не только, собственно, Восточный Иерусалим, который явился причиной, да, но и, как вы вот отметили, и сектор Газа подключился, что называется, и жертвы с обеих сторон, и ситуация действительно тяжелая, поэтому как это можно оценивать?
Разумеется, да, с некой надеждой. Только... Надеждой, да, на как вообще можно остановить эскалацию. Ну, вот поддержка квартета по ближневосточному урегулированию, на что надеется, к чему взывает посол Палестины в Брюсселе. Насколько действенным может стать этот институт?
Ну, я не знаю, насколько сам квартет может быть действенным, хотя мы все ему привержены, то есть формально Россия, США, и ООН, и Евросоюз, собственно, который составляет этот квартет, как бы придерживается той позиции, что квартет должен существовать, но у каждого есть своя политика, и я уверен, что вне зависимости от квартета и каких-то скоординированных действий, в данном случае все четыре стороны этого квартета действуют и совместно, и независимо друг от друга, потому что у всех у них есть дипломатические каналы связи с Израилем и с Палестиной. Но из них из всех я хочу отметить, что, пожалуй, Россия, наверное, находится в самом таком выгодном положении, если так можно назвать в этом случае, потому что у России есть взаимоотношения с Хамас, которых нету, например, у США, потому что в ряде стран Хамас считается террористической организацией, в России Хамас террористической организацией не считается. И, как вы знаете, в России не раз приезжали лидеры Хамас и других организаций Палестины для того, чтобы, в частности, договориться между собой по дальнейшему действию и так далее. То есть Россия, в принципе, общается со всеми сторонами конфликта, и, может быть, это ее такая вот позиция посредника, который имеет рабочие отношения со всеми сторонами конфликта, позволит ей быть более эффективной. Но при этом, если все же квартет соберется и сможет оказать некое скоординированное давление, я уверен, что оно будет полезно, безусловно.
Ну вот вы сказали чуть ранее, что несколько неожиданно вспыхнули вот эти самые волнения, да, если угодно. А вот, по крайней мере, то, что вот было в первоисточнике, что называется, первопричиной, если можно вот так вот вычленить, да, то решение израильского суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Да, израильские силовики оттеснили палестинцев с территории мечети Аль-Акса, и молодые мусульмане начали закидывать израильских полисменов камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью. Именно это стало первопричиной или что-то другое, чего мы не знаем?
Нет, я думаю, что это, безусловно, стало важной причиной.
То триггером, есть, да?
Таким триггером, безусловно. Ну, важно понимать, что решение суда, оно не вчера появилось, и про него знали, и все про это знали. И, безусловно, это неприятная ситуация для палестинцев, с учетом того, что у них есть свой взгляд на события, и мы сейчас не будем вдаваться в подробности там, трактовок этого, но это, безусловно, было так. А по поводу сжигательной смеси и молодых людей, у меня есть вопрос один. Вот когда человек идет молиться в святое для себя место, он с собой проносит бутылки зажигательной смеси?
Действительно.
Вот когда мы с вами ответим на этот вопрос, мы приблизимся, может быть, немножечко к ответу на вопрос, а что они там делали, эти люди. Да? То есть я совершенно не пытаюсь оправдать израильские службы безопасности, которые, я думаю, что переборщили, условно говоря, скажем так, степенью жесткости в отношении находящихся на Храмовой горе мусульман, но сам факт того, что при таких жестких действиях полиции у какого-то количества мусульман оказалось, да, молящих, теоретически пришедших туда молиться мусульман, оказались бутылки зажигательной смеси, там чуть было пожар не произошел, там деревья загорелись, да, и вот эта вся история. Это, конечно, мне кажется, стоит об этом задуматься, как они туда прошли. Они собирались и внутрь мечети ее проносить, и там что с этим делать? То есть, ну, как бы было понятно, что люди явно были к этому готовы. Вот. И мне кажется, что надо не забывать еще одну вещь, что, вы знаете, ведь в Палестине все тоже не так спокойно внутри. Есть протестное движение против нынешней элиты, которая не торопится сменяться. И я думаю, что у молодежи это во многом крик отчаяния палестинской молодежи, потому что, например, недавно глава ООП, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас очередной раз отложил проведение выборов, чем вызвал дикое негодование у части палестинцев. И для них это и это тоже, поэтому я думаю, что протест не только против Израиля направлен, но и против нынешней власти, которая ничего не делает. Да, и я напомню, что уже очень долго, практически с 2007 года, Хамас и другая ведущая сила Палестины, ООП, да, ФАТХ, не могут между собой договориться, у них нет примирения между собой, они по-разному смотрят на развитие своего народа, и между ними тоже очень тяжелые взаимоотношения, и нынешняя молодежь, новое поколение, молодые люди этим тоже крайне недовольны, потому что без внутренней договоренности невозможно решать проблемы будущего страны. Поэтому не все так однозначно. Хотя триггер, безусловно, мы с вами, вот я думаю, вычленили.
Тем более, что, смотрите, Аббас, как опытный политик, глава Палестинской национальной администрации, выдвигает определенные условия, я о выборах, что он не будет их организовывать до тех пор, пока Израиль не разрешит их проведение в Иерусалиме. Ну, то есть, априори, их можно ждать сколь угодно долго, потому что Израиль едва ли разрешит проведение выборов в Иерусалиме. Ведь правда?
Ну, конечно, да. Нет, ну, я думаю, что это, конечно, политическая уловка Аббаса для того, чтобы эти выборы не проводить, и все это прекрасно понимают, потому что, ну, это, конечно, выглядит довольно, ну, таким белыми нитками шитая история. Ну, вы знаете, это, я вам приведу пример, до 67-го года вот Восточный Иерусалим был частью Иордании. И представляете себе, что правительство Израиля не проводило бы выборы до 67-го года, пока не завладело Восточным Иерусалимом. Ну, понимаете, да? То есть, ну, это как бы такой странный немножечко подход.
Да, разумеется. Но опять же, эти оккупированные Израилем с 1967 года территории, а именно Газа и некоторые другие, соответственно, анклавы, ну, вряд ли приближаются к мирной жизни. Все эти годы, и вновь и сейчас мы говорим о том, что но мирная жизнь это так далеко, это, увы, пока не про сектор Газа. А что нужно сделать для того, чтобы стороны все-таки как-то пошли на какие-то компромиссы, как-то пытались друг друга услышать?
Да, я понимаю. Но давайте я с некоторым академическим занудством вас чуть-чуть позволю себе поправить.
Пожалуйста.
Сектор Газа с 2005 года уже не является оккупированной территорией. Нет ни одного представителя израильской власти на территории сектора Газа.
Но мирной жизни там власти. Нет, правда, до сих пор?
Вы знаете, да. Так вот это вопрос, мне кажется, что теперь уже не к Израилю, а к палестинцам. Ведь можно было наладить там мирную жизнь, учитывая, что у вас есть и был выход к побережью, и к морю. И Израиль изначально был готов разрешить там добычу газа. Но там произошел переворот, и оттуда в 2007 году было выкинуто движение ФАТХ и ХАМАС, который не признает права Израиля на существование. Силой занял там власть, выкинув оттуда палестинскую власть, тоже палестинскую власть, я подчеркиваю это. Да? А вот ответственность с жизни на западном берегу реки Иордан с израильтян не снимает. Я согласен, это оккупированная территория, и здесь действительно надо говорить, и в частности проблема Восточного Иерусалима, здесь во многом надо признать, что Израиль ведет себя периодически достаточно агрессивно и неоправданно агрессивно. Поэтому мне кажется, что, к сожалению, мы сегодня должны с вами рассматривать сектор Газа отдельно, западный берег реки Иордан или Иудею Самарию, как принято называть в Израиле, отдельно. Сектор Газа, в первую очередь, они должны решить для себя две вещи. Они должны решить, они хотят развивать свою собственную жизнь или прикрываться разными причинами для того, чтобы это не делать. Например, Хамасу неплохо было бы признать право Израиля на существование для того, чтобы хоть как-то начать выстраивать диалог с Израилем. Потому что странно выстраивать, то, что Израиль не готов выстраивать диалог с организацией, которая, в принципе, не признает право, его право на существование, и его уставной целью, уставной, то есть хартия Хамас, призывает скинуть всех евреев, ну, израильтян в море.
В общем, фундаментальные противоречия, да, если можно так говорить?
Да. Вот. Поэтому это один разговор. А вот западный берег реки Иордан – это другой разговор. И здесь действительно нужно находить точки, я считаю, и я думаю, здесь я иду абсолютно, то есть мое личное мнение, оно абсолютно сходится с официальной позицией России и многих других стран, что Израиль должен вести себя менее агрессивно с точки зрения строительства поселений, с точки зрения взаимоотношений и...
Но, с другой стороны, пока в Израиле у власти господин Нетаньяху, который сейчас, кто он там, глава МИДа, да?
Он премьер-министр.
Премьер-министр, да? Заявил, что Израиль готов увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа. То есть вот партия власти...
Но, естественно, он будет увеличивать удар по сектору Газа. Слушайте, 130 ракет к этому моменту выпущены по Тель-Авиву, а почему он не должен на сектор Газа отвечать?
Вот, опять еще же, раз. Фундаментальные противоречия. Запутанный клубок.
Запутанный клубок. Но мы с вами, к сожалению, не первый раз это видим. Я подозреваю, что не последний. Тут важно вот что понимать. Важно понимать две вещи. Что палестинцы и палестинское руководство, в частности, должны решить для себя одну важнейшую задачу. Первая задача – смириться с тем, что Израиль находится на той территории, на которой он находится сейчас, это первое, и быть готовым выстраивать с ним диалог. То, что в свое время, в 2000 году, понял Ясер Арафат. Понял Ясер Арафат и не смог это удержать. Это первая история. Вторая история, которую все должны понять, что нужно заниматься своими проблемами, а не искать бревно в чужом глазу. Да? Нужно было выстраивать свою экономику, не делая вид, что нету рядом Израиля. Израиль рядом есть, он будет. Но с ним можно наладить взаимоотношения. Ну, как-то другим, в принципе, удается. Вот уже Объединенные Арабские Эмираты смогли это сделать, да, и как бы, в принципе, довольны в целом. И некоторые другие страны. И еще одну вещь надо понять, что время работает на израильтян. Палестинцы должны понять это очень хорошо. Что сегодня время идеологии отходит на второй план. Уже даже арабские страны не готовы ради идеологической некоторой такой символики отказывать себе в праве выстраивать взаимоотношения с Израилем ради социальных, экономических
и прочих гарантий. Спасибо. Гарантий, спасибо, да. Дмитрий Александрович. Непременно продолжим обсуждать. Руководитель отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис.